студии Илья Харламов и Татьяна Водяева. Здравствуйте, Таня, привет.
Приветствую.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз изъявил желание встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а на этот раз в любом формате, это цитата. В ответ на такое предложение Кремль напомнил о бессмысленности переговоров с Киевом, поскольку украинские власти готовы обсуждать только Донбасс, и других вопросов к Москве у них нет.
Ну, действительно, вот если мы вспомним, сейчас это звучит фраза «как в любом формате», до этого было «где угодно», «как угодно», «когда угодно» и так далее. Ну, то есть всегда есть вот такие вот отступления и характеристики касательно желания встретиться с Владимиром Путиным. Что говорит Зеленский? Готов к прямым переговорам уже 2.5 года. Каждый раз, когда Россия публично заявляет, что готова говорить о дислокации, Киев делает запрос в Москву, чтобы встреча состоялась. Встреча, как мы понимаем, не проходит. Ну и поэтому, по мнению Зеленского, в реальности Россия общаться не готова. Как реагирует Кремль на такое предложение? Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, задается только одним вопросом. Зачем? Зачем нужна эта встреча? Поскольку неоднократно украинская сторона говорила о том, что хочет обсуждать Донбасс, но каких-то других вопросов по другим темам нет. Ну, то есть вот единственная такая повестка дня. Соответственно, обсуждать нечего. Но надо здесь еще, конечно же, отметить, что сегодня Зеленский в зоне силовой операции в Донбассе. Он направлялся туда на катере по Азовскому морю. И сегодня же уже как минимум 3 раза приходили сообщения об обстрелах со стороны украинских военных самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ну и, в частности, под обстрел попал детский сад. Еще там были сообщения о том, что гимназия тоже попала под обстрел, где, соответственно, были люди в этот момент. Информации о пострадавших, погибших, на самом деле, ее нет, но надеюсь, что таковых нет.
И не будет этой информации. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко на линии. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Анатольевич, да, ну вот в Кремле отвечают, что нечего обсуждать, кроме Донбасса, ну и, дескать, тогда и встречаться смысла нет. А Донбасс все-таки ведь обсуждать же надо, или, ну, там все, ну,
сейчас
выстрелы,
все,
да,
обсуждают только Донбасс.
Да, разруха, это разве не предмет для обсуждения?
Ну, вы знаете, действительно, в заявлениях Зеленского много противоречивого. Главное противоречие заключается в том, что когда он предлагает, говорит, обсуждать Донбасс и употребляет слово «прямые переговоры», то возникает вопрос, скажем, какое намерение, почему? Потому что если говорить о прямых переговорах, то получается, что Украина сразу таким образом позиционирует Россию как участника конфликта, как сторону. Но Россия не является стороной в этом деле. И переговоры прямые, ну, скажем, если говорить о Донбассе, они, в общем-то, ну, скажем, и неуместны. И,
просто я, знаете, извините, вспоминаю, там же, по-моему, 600 тысяч паспортов, да, российских граждан, ну, российским, уже российским гражданам было выдано. Или цифра, может быть, больше даже.
Да, ну, тут, понимаете, о чем вопрос. Тогда, раз вы так задали, надо для себя уточнить, о чем мы говорим. То есть, если мы говорим о Донбассе как о структурных единицах государственных, и вопрос стоит о том, как их наладить им отношения с Украиной, как их строить и как в дальнейшем вести эти отношения, то для этих целей существуют Минские договоренности. В принципе, там...
Которые не соблюдаются прямо в тот момент, когда Зеленский говорит о встрече и о желании встретиться с Путиным, да, а там обстрелы при этом происходят.
Ну да, я считаю, что это какой-то... Либо он совсем, как говорится, не понимает, что он делает, либо здесь какая-то такая провокационная нота, потому что он находится на линии разграничения. В его присутствии ведется обстрел. Это противоречит, ну, многим. Во-первых, противоречит этике. Там глава государства находится на линии разграничения. В это время подчиненные ему, он же главнокомандующий, вооруженные силы ведут огонь. То есть могут...
Владимир Анатольевич, но мы при этом, мне кажется, не можем отрицать того факта, что действительно все говорят по поводу Донбасса. Сейчас именно для этого представители МИД других стран и главы государств других стран приезжают и в Киев, и в Москву для этих обсуждений его Вот прямо сейчас приходит сообщение о том, что Зеленский просит помощи у Италии в организации разговора с Путиным. Неужели этот разговор, ну, он действительно настолько не нужен? И если этот разговор когда-нибудь и состоится именно между Путиным и Зеленским напрямую, а не посредством других президентов, как вы это видите?
И, кстати, извините, можно еще добавлю про Эрдогана, да, который предложил у себя в Турции провести такую встречу. Вот ждет сигналов из Москвы, и Киев, и, собственно говоря, Турция. Ну вот здесь может быть успех какой-то?
Вы знаете, я скажу, отвечу вам просто, потому что здесь как мне видится ситуация? Мне видится ситуация то, что Зеленский ставит вопрос в принципе переговора, разговоры. У него переговоры – это разговоры. В политике переговоры проводятся для того, чтобы прийти к каким-то договоренностям и достигнуть каких-то, скажем, результатов.
Ну, например, из Соединенных Штатов мы все говорим, что диалог – это уже хорошо, хотя договоренности никакие не подписаны, правильно? Но сам факт диалога как бы неплохо.
Ну, видите, в чем дело. Я бы не стал здесь проводить параллели, потому что у нас разговор идет, если вести диалог с Соединенными Штатами Америки, то речь межгосударственная, она охватывает весь объем двусторонних связей. Здесь, будем так говорить, украинская сторона ставит акцент только на возможности обсуждения, как они выражаются, Донбасса. Ну и опять же я говорю, то есть, а что мешает выполнять те договоренности? Ведь когда вы ссылали здесь, был Шольц, приезжал, Олаф Шольц, германский канцлер.
Макрон приезжал, да, все верно.
Да, приезжал французский президент Эммануэль Макрон. Они оба объявили, что получили согласие Зеленского на выполнение минских договоренностей. То есть, что мешает приступить к их выполнению? То есть, если ставить в практическую плоскость, я понимаю так, если бы он начал выполнять минские договоренности и стал вопрос о перспективах того, что будет затем, тогда, наверное, уместно было бы поставить вопрос о каких-то переговорах по Донбассу. А так о чем ставить? То есть, получается, что он... Ну, я уже не говорю про
то, есть,
что...
вывод можно сделать такой, что до тех пор, пока Киев не начнет выполнять Минские соглашения, встреча не состоится?
Я бы так ставил вопрос. Ну, и тут еще нужно, какие сомнения, скажем, возникают. Дело в том, что для Зеленского характерны метания и характерны, ну, как бы скажем, какие-то свои собственные трактования. Вы даже посмотрите по результатам его бесед с Байденом. На сайте американского президента излагается одна версия разговора, а Зеленский на своем сайте излагает совершенно другую.
Мне кажется, многие политики
перевода.
Так делают, конечно.
Сколько мы обсуждаем постоянно, так сказать, парадоксы перевода.
Сейчас МИД Франции, пожалуйста, не так пересказал, как заявляет Кремль, разговор между Путиным и Макроном. Знаете, еще хочется успеть с вами затронуть один важный момент. Вот вы про противоречивость некоторых заявлений со стороны Владимира Зеленского уже упомянули. Вот давайте продолжим, мне кажется, в этом ключе, потому что стремление вступление в альянс включили в основной закон Украины, что Зеленский говорит по этому поводу, говорит, правильнее было бы сначала провести, конечно же, референдум по этому вопросу, чтобы это решил народ, а при этом дальше говорит, что все-таки это выбор украинского народа, и вот мы там, где мы находимся. То есть вот такая тоже противоречивость.
Да, справедливости ради, включили при Порошенко еще в Конституцию, зафиксировали стремление в НАТО.
Скажите, по факту сейчас это меняет каким-то образом, приближает ли Украину к членству в альянсе?
Ну, тут весь, надо еще поставить вопрос о том, откуда возникла эта идея. То есть, если бы действительно этот вопрос ставился на референдуме, то можно было бы в какой-то мере, ну, скажем, опираться и говорить о том, что это есть интерес украинского населения. А когда, скажем, правящая партия своим большинством включила этот пункт в Конституцию, то это получается не интерес украинского населения, нельзя говорить Украины, а это интерес правящей партии. Поэтому вот в этом мне видится такая существенная и принципиальная разница.
Да, недоработки какие? Вадим Анатольевич, у нас совсем мало времени. Да. Все-таки хотелось бы ваш прогноз услышать по поводу обострения очередного, потому что они регулярно случаются. Ну, вот мы обсуждали как раз, Таня, ну, не реже, чем раз в месяц обстрелы из тяжелой артиллерии.
Просто сейчас вывод войск, возвращение военных случилось. И, пожалуйста, сообщение об обстрелах.
У всех нервы напряжены до предела, и вот очередное обострение. Во что-то оно может вылиться, серьезное, более?
Я бы так сказал, что если отвечать за, ну, скажем, как мне кажется понимать, в России мы предпринимаем все усилия к тому, чтобы удержать взаимоотношения украинских властей и с донецкими, ДНР и ЛНР в рамках выполнения минских договоренностей. То есть мы стремимся к тому, чтобы удержать в этих рамках. И, соответственно, будем это продолжать. То есть, вот этот, мне кажется, такой ответ, он как бы исчерпывает.
Да, но значит ли это, что ДНР и ЛНР все-таки не будут признаны, согласно просьбе, обращению депутатов Госдумы?
Вы понимаете как? Политика – это такая динамичная материя.
Быстро меняется, да.
Пластичная, да.
Да. То есть в данный момент мы исходим вот из того, какая истина сегодня. Истина такая, что украинские власти не желают вести путем диалога, вы упоминали там, что диалог – это хорошо, диалога с Донецкой и Луганской республиками для того, чтобы найти, ну, скажем, оптимальный вариант сосуществования. Им сосуществовать надо в любом случае. И, конечно, мы стремимся к тому, чтобы, этот процесс не выходил из этого трека, из трека, добиться переговоров между ними. Mm-hmm. И второе, конечно, мы несем ответственность за тех российских граждан, которые
проживают в республиках. Спасибо большое. Да. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.